В прошлый раз мы говорили о начале церкви, о самых первых ее шагах. Ну и сейчас настало время поговорить уже, собственно, о втором послеапостольском поколении христиан. Церковные писатели того поколения, они имеют название «мужи апостольские», вот о мужах апостольских и о церковном устройстве, о том, как самая ранняя церковь была устроена. К концу первого века христианство очень широко распространилось географически. К концу первого века уже можно посмотреть, присутствовало в самых дальних даже концах империи. Но самих христиан при этом насчитывалось не так много. Даже во время императора Константина, в начале IV века, общее количество христиан по отношению к населению империи составляло не более 10%. Это от всего населения, при том, что на Востоке их было больше, а на Западе, соответственно, меньше. На Востоке было на местах даже до 20% где-то христиан, на Западе, соответственно, намного меньше. То есть христианство первые три века своего существования продолжало оставаться малым стадом, гонимым миром меньшинством. Те отрывочные сведения, которые дошли до нас о ранней церкви, прежде всего говорят о крещении и Евхаристии. Это два таинства, входит церковь через крещение, ну и, соответственно, миропомазание. И Тертуллиан напоминает, что христианами не рождаются, христианами становятся через крещение, через смерть и рождение во Христе, которое вводит христиан в единое тело, братство любви, которое реализуется в непрестанном общении. И вот это вот братство любви, это общение явлено в евхаристическом собрании. Один хлеб, одна чаша, разделяемая всеми и соединяющая все в одно. Это вот термин, который мы встречаем впервые в Деяниях апостольских, и потом в ранней христианской письменности он все время повторяется. Термин по-гречески – это «эпито авто», то есть «на то же самое». Буквально, значит, это технический термин, который обозначает Евхаристию. Христиане собирались «эпито авто» на то же самое. Это вот как раз на ту самую Евхаристию. Там он по-разному переводится в русском переводе. Там единодушно пребывали вместе, еще как-то. Но вот этот вот термин, всякий раз, когда в ранней христианской письменности встречаешься, «эпито авто» на то же самое, это значит, собственно, Евхаристия. Древнейшая сохранившаяся евхаристическая молитва, она как раз содержится в книге, которую мы уже упоминали в прошлый раз, «Дидахе», «Учение 12 апостолов». Это памятник первой половины II века, но, по всей видимости, он был написан в Сирии христианином иудейского происхождения во первой половине II века. Но очень многие элементы туда вошли еще, соответственно, более ранние, вот, которые были написаны в самом конце I века. И вот, собственно, эта евхаристическая молитва, которая там содержится, ее нужно, конечно, прочитать целиком, потому что это замечательно первая евхаристическая молитва, которая есть. Что же касается Евхаристии, благодарите так. «Прежде о чаше. Благодарим тебя, Отче наш, за святую лозу Давида, отрока твоего, которую ты явил нам через Иисуса, отрока твоего. Тебе слава вовеки. Что же касается преломляемого хлеба, благодарите так. Благодарим тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которое ты явил нам через Иисуса, Сына твоего. Тебе слава вовеки. Как этот преломляемый хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, сделался единым, так да соберется церковь Твоя от концов земли в Царствие Твое, ибо Твоя есть слава и сила через Иисуса Христа вовеки. Никто же да не ест и не пьет от Вашей Евхаристии, кроме крещенных во имя Господне, ибо об этом сказал Господь, не давайте святыне псам. Исполнивши все, так благодарите. Благодарим Тебя, Святый Отче, за святое имя Твое, которое Ты вселил в сердца наши, и за ведение, и за веру в бессмертие, которое Ты открыл нам через Иисуса, Сына Твоего. Тебе слава вовеки. Ты, Владыка Вседержитель, создав все имени Твоего ради, дал людям пищу и питье на пользу, чтобы они благодарили Тебя. Нас же благословил духовную пищу и питьем, и жизнью вечной через Твоего отрока. Прежде всего благодарим Тебя, потому что Ты всесилен, Тебе слава вовеки. Помни, Господи, церковь Твою, да охранишь ее от всякого зла и сделаешь совершенной в любви Твоей, и собери ее от четырех ветров, освященную во Царствие Твое, которое Ты уготовил ей, ибо Твоя есть сила и слава вовеки. Да придет благодать, и да придет мир сей, осана сыну Давидову. Если кто свят, пусть приходит, а кто нет, пусть покается. Маранафа, то есть ей гряди, Господи. Аминь. И вот вся жизнь церкви от Евхаристии до Евхаристии, от воскресения до воскресения. Поэтому, собственно, только евхаристическим собранием, этим средоточием общины, можно, собственно, и объяснить устройство церкви. Церковь построена вокруг Евхаристии. Это не человеческая организация, а организация, непосредственно ведомая Духом Святым. Империя, особенно на Востоке, была империей городов. в город, вокруг города территория, которая подчинялась городу. Крупные города были столицами провинций, которые назывались диацезами. Диоцеза вот в западных языках, в английском diocese, во французском diocese, это сегодня означает епархию. Слово епархия тоже имеет секулярное происхождение, это уже греческое слово. Так, во время Константина Великого диоцезы были разделены на более мелкие административные единицы, которые так назывались епархии. То есть и то, и другое – это термины административного деления. То, что административное деление империи строилось вокруг городов, это определило раннюю структуру церкви, ну, собственно, и сегодняшнюю структуру церкви. Община в каждом городе управлялась епископом. Помогали ему диаконы и пресвитеры. А местность вокруг города, она зависела от церкви в городе. О роли епископа в ранней церкви мы, прежде всего, знаем из писания священномученика Игнатия Богоносца, который был вторым епископом антиохийским, и он принял мученическую кончину в 107 году. Он как раз вот принадлежит к первому послеапостольскому поколению, которое мы называем «мужи апостольские». Кроме него, к мужам апостольским такие известные писатели принадлежат раннехристианские, как священномученик Климент Римский, священномученик Поликарп Смирнский, неизвестный нам по имени автор такого памятника послания Варнавы, автор другого памятника раннехристианской письменности пастырь Ермы и некоторые другие церковные писатели. На самом святом Игнатии нам известно немного. Согласно благочестивой легенде, он был тем ребенком, которого Спаситель взял на руки и сказал, что если не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. Однако хронологически это вряд ли возможно. И, скорее всего, назван богоносцем, так как носил в себе образ Бога. И он сам называет всех христиан богоносцами. Это, собственно, его термин. И послания начинаются такими словами. «Игнатий, также называемый богоносцем». Судя по греческому языку, он был сирийцем. В 107 году, во время царствования императора Траяна, его за веру Христа приговорили к смертной казни и послали из Антиохии в Рим, где он должен был быть выпущен на арену цирка и разорван дикими зверями. Находясь в пути, он написал 5 посланий. То есть его влекли, уже он был преклонного возраста, его воины влекли в цепях через всю империю, громадное расстояние от Антиохии через всю Малую Азию в Рим, и даже воины утомлялись, и по пути в городах они оставались на несколько дней для того, чтобы передохнуть, прийти в себя. И вот там он писал послание местным церквам, с которым он встречался. И вот это вот драгоценный источник, потому что из него мы знаем о структуре ранней церкви. В том раннехристианском периоде, о котором нам очень мало известно. Для обозначения христианских общин святой Игнатий использует слово «парокия». Слово это означает «вторичное» или «временное пребывание», то есть пребывание на глубине, как бы вот как водолаз пребывает на глубине, это вот «парокия». Сейчас во многих языках «парокия» значит «приход». Собственно, это вот тоже такой технический, собственно, и в греческом языке, и там в английском языке «perish», который происходит как раз вот. Ну и слово «пороки» также в русском языке известно. У некоторых наших писателей 18 века оно вполне употребляется. Но это вот такое вторичное временное пребывание буквально значит. То есть в заглавии послания к римлянам буквально переводится так: «Церкви Божией, временно пребывающей в Риме». Когда это обозначается приход, то это Церковь Божия, которая временно пребывает в том или ином географическом месте, но всегда она является той же самой, одной и той же. Он же также использует термин «эпито-авто», о котором, вот, собственно, мы уже говорили. Когда собирается церковь в конкретном месте для совершения Евхаристии, то она нуждается в руководстве, но возглавляется она самим Христом, который возглавляет Тайную Вечерю. Но кто-то должен занимать место Христа. Это как бы вхождение в Тайную Вечерю, которую совершал Христом. Но коль скоро это вхождение, значит, кто-то должен занимать место Христа. И святой Игнатий всегда называет главу Евхаристического собрания епископом. В апостольские времена, когда эти вот все названия не устоялись, не было такой точной ясности в этих терминах. В Новом Завете значение слов «епископ» и «пресвитер», то есть «старейшина», пересекаются. Иногда непонятно, насколько они разделяются между собой. У святого Игнатия мы уже видим совершенно четко присутствие трех служений церкви – епископ, пресвитер и диакон. Поскольку в Новом Завете вот есть еще некая неустоявшаяся терминология, то некоторые современные историки говорят даже чуть ли не о том, что святой Игнатий произвел революцию в церкви, что он вот вел такой монархический епископат, которого раньше не было. Но это, конечно, полный нонсенс, потому что, во-первых, если бы это было нововведение революции, то сохранились бы писания тех людей, которые как-то спорят с этим, не соглашаются, ссылаются на более древние времена, но их совершенно не существует. Ну, не говоря уже о том, что Святой Игнатий, будучи епископом одного из городов, многих городов, в которых пребывала церковь, он не мог вводить нововведения по всей империи, по всем церквам, которые даже никогда о нем и не слышали. Но он упоминает об этих трех степенях как о чем-то само собой разумеющемся, о чем-то естественном, которое было всегда. То есть это очевидно совершенно вот сразу же сложилось и приняло ту форму, о котором он говорит. Церковное устройство по принципу «один епископ в одной поместной церкви» было настолько очевидным, что даже не заслуживало особого упоминания. Просто в апостольские времена слово «епископ» еще повсеместно как термин не утвердилось. Сам же святой Игнатий, он различает четко и ясно три главных церковных служения. Он пишет: «Все почитайте диаконов, как заповедь Иисуса Христа, а епископа, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сонм апостолов. Без них нет церкви». И еще он пишет: «Все последуйте епископу, как Иисус Христос Отцу, а пресвитерству, как апостолам». Тут очень четко и ясно как раз выражено происхождение, сформулировано взаимоотношение между епископством и апостольством. Происхождение епископства прямо не связывается с апостольством. Это совсем не значит, что церковь она отрицает апостольское преемство. Просто эти два служения воспринимались как разные. Есть апостольское служение, которое уникально во времени, и с отшествием апостолов оно более уже не повторяется. А апостольское служение подразумевает оно активную миссию и распространение христианства повсюду. А епископ является постоянным руководителем, возглавителем местной христианской общины. Апостольское преемство епископов называется так, потому что восходит ко временам апостолов и к апостольскому рукоположению силы Святого Духа. Роль епископа святой Игнатий описывает так: «Без епископа не делайте ничего, относящегося к церкви. Только та Евхаристия должна почитаться истиной, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это. Не разрешено вне епископа ни крестить, ни совершать вечери любви, но все, что одобрит он, угодно Богу. Всякий, кто почитает епископа, угоден Богу. Кто делает против епископа, служит дьяволу». То есть епископ несет ответственность за все, что совершается в церкви. Он действительно возглавитель местной общины. Лишь впоследствии, то в результате такого исторического развития и фактической утраты первоначального понимания природы епископата, епископ превратился более в администратора, который заведует многими евхаристическими общинами. В наше время функции епископа скорее выполняют как раз пресвитеры, священники, фактически осуществляются пресвитерами. Но это некое изменение древнехристианского церковного уклада. Оно объясняется историческим развитием, просто поскольку количество общин растет, епископ не может одновременно присутствовать повсюду, и он назначает пресвитеров, которые замещают его во вновь возникаемых общинах. Но пресвитер, на самом деле, он совершает Евхаристию в каждой общине поскольку его уполномочил на это епископ. И священник, пресвитер, он может служить только на одном конкретном месте. Сегодня это подчеркивается антиминсом, на котором есть подпись епископа. Вся Евхаристия может совершаться только на антиминсе. Вот такой плат с подписью епископа – это и есть авторизация, разрешение священнику совершать Евхаристию от имени епископа на этом месте. Если мы даже почитаем текст нашей Евхаристии, скажем, те диалоги между священником и диаконом, которые происходят в алтаре, мы видим, что обращение все время диакон обращается в владыка, обращение к епископу. Это как раз опять же подчеркивает, что священник в данном случае лишь представитель епископа на данном месте. В понимании святого Игнатия епископ, который поставлен апостолами или их преемниками, другими епископами для своей церкви, он есть образ самого Христа. Без него ничего не делается в церкви, потому что его служение в том и состоит, чтобы являть образ Христовый и собрание христиан преображать в тело Христово, соединять в единство новой жизнью. А власть совершать таинство неразрывно связана и власть учительства. Епископ учит собрание не от себя, а в духе. Он хранитель апостольского предания, свидетель вселенского единства церкви. И отсюда и дух пастырства. Епископ, как Христос, является. То есть, видите, это служение, это учение и это пастырство, попечение о душах. И, собственно, поэтому, пишет святой Игнатий, на епископа должно смотреть, как на самого Господа. И дальше, всюду, где епископ, там должен быть и народ. Так же, как где Иисус Христос, там и кафолическая церковь. Очень важно, впервые святой Игнатий употребляет это слово «кафолическая церковь» или «католическая». Это то же самое, что значит просто в разных транслитерациях. Но когда имеется в виду «католическая церковь», естественно, он имел в виду не современную Римо-католическую церковь, а, собственно, та церковь, о которой мы каждый раз говорим, в которую мы верим, говорим в символе веры. Верую в единую, святую, соборную, то есть кафолическую и апостольскую церковь. Соборная, собственно, и значит кафолическая или католическая. В его понимании оно не имело смысла географической универсальности, а относилось к полноте церкви, кат-олон, кафолическая, то есть согласно целому. Сегодня церковь мы чаще всего воспринимаем как такую громадную организацию с прямой системой подчинения. То есть приход, дальше над ним епархия, над ним поместная церковь. Но кафолическая сущность церкви может даже в собрании из двух людей реализовываться. Все зависит от того, с какой целью эти люди собрались. Для того, чтобы собрание стало церковью, необходимо присутствие Христа. А для этого, в свою очередь, нужен епископ, залог присутствия Христа среди своего стада. Для святого Игнатия каждая поместная община есть церковь. Церковь, евхаристическая община, ее подлинная природа раскрывается, опять же, лишь тогда, когда она совершает таинство плоти и крови Христова, Евхаристия. А Евхаристия может собираться в каждой конкретной общине, созданной вокруг своего епископа. На каждой Евхаристии присутствует весь Христос, а не часть Его. И поэтому каждая община являет всю полноту церкви. Отсюда, значит, все поместные общины, они равны и идентичны друг другу. И все епископы равны. По благодати они совершенно равны, ибо все представительствуют за одного и того же Христа, совершают одну и ту же Евхаристию всегда и повсюду, то есть на то же самое, эпито, авто. Все различия между епископами, впоследствии появившиеся там митрополит, архиепископ, патриарх, это чисто административный характер они носят, и мы про это будем говорить, как они сложились, но в целом это по благодати это то же самое. И в этом тоже одно из наших основных расхождений с римо-католической церковью, которая приписывает римскому епископу авторитет и власть выше всех остальных епископов. С этим мы категорически не согласны. Как раз римо-католические историки находятся в довольно таком затруднительном положении, потому что им нужно все время в истории выискивать, начиная с самого начала истории, подтверждение, некие свидетельства о первоначальном верховенстве римского папы. И находят они вот эти подтверждения якобы и у святого Игнатия, и нужно его прочитать и потом подумать, что, собственно, имеется в виду, чтобы тогда не было вопросов. Вот такие слова они находят в послании к римской церкви. «Игнатий Богоносец церкви, помилованный величием Всевышнего, Отца и Единого Сына Его Иисуса Христа, возлюбленный и просвещенный по воле Того, Которому благоугодно все, совершившееся по любви Иисуса Христа, Бога нашего, церкви, председательствующей в столице области Римской, Бога достойный, достославный, достоблаженный, достохвальный, достовожделенный, чистый и первенствующий в любви, христоименный, отцеименный, которую приветствую во имя Иисуса Христа, Сына Отчего». Из этого такого приветствия вычитать догмат о первенстве Папы Римского довольно сложно. Есть обилие превосходных степеней. Нужно учитывать, что это пишет восточный человек, сириец, и мы знаем, что восточные люди, они, так сказать, всегда любят выражаться очень цветасто. Это, собственно, такое восточное красноречие, которому святой Игнатий обучен, и в соответствии с ним он, собственно, и пишет свои послания. В полном согласии с своей экклезиологией, учение о церкви, экклезиология, экклесия – церковь, значит, и экклесиология, он употребляет выражение «церковь, председательствующая в столице области Римской». То есть, она председательствует не во всем мире, а в столице области Римской, на своей географической территории. Туманное выражение «первенствующее в любви», оно, вероятнее всего, значит, что известная Римская церковь была самая богатая с самого начала, и она активно занималась благотворительностью. Собственно, это и означает, но, опять же, это никакое не признание некого превосходства Римской церкви. Тем более, что в послании к Магнезийской церкви святой Игнатий использует тот же термин. Также Магнезийская церковь, также «первенствующая в любви». Но на самом деле это главный аргумент. На основании письма святого Игнатия вообще невозможно говорить о верховенстве римского епископа, так как во всем послании епископ ни разу не упоминается. Епископа там нет. Святого Игнатия можно назвать первым после новозаветным богословом. Его богословие – это прежде всего домостроительство, то есть божественная экономия. Бог захотел избавить человечество от власти князя мира сего и подготовил спасение человечества в Израиле через ветхозаветных пророков. Их чаяния нашли в исполнении во Христе, в нашем едином Учителе. И сами пророки, будучи учениками его по духу, ожидали его как учителя своего, это он пишет. Христология, то есть это вот начало вот действительно все, так сказать, нашего богословия. Христология, то есть учение о Христе. Четкость формулировок и является его христология, вот как мы говорили, учение в ответ на ереси. И вот это была ответ на ересь докетов. Докеты – это от слова «докео» – «казаться». Это были такие люди, которые учили о призрачности воплощения Христа, что его воплощение было не настоящим, оно лишь кажущимся было. И как раз, что страдания и воскресения его, на самом деле, тоже были кажущимися. Святой Игнатий в своем богословии опирается на апостола Павла. Вводит в его учение многие новые важные элементы иоанновского богословия. Он верует в то, что Христос одновременно Бог и человек, рожденный от Марии и Бога, страдавший, но не подвластный более страданию, вневременный и невидимый, ради нас ставший видимым и все претерпевшим. Вслед за апостолом Павлом и духовная жизнь христианина святым Игнатием понимается как подражание Христу. И, собственно, его самые такие проникновенные страницы написаны о мученичестве. О мученичестве, о том, что святой Игнатий стремился подражать Христу не только в жизни его, но даже в его смерти. В «Удобление смерти воскресения Христова» он пишет: «Позвольте мне быть подражателем моего стражащего Бога». Это тоже ответ святого Игнатия докетизму. Если жизнь Христа была призрачной, и смерть его была призрачной, и страдания были призрачными, то и нет смысла им подражать. А он своими страданиями доказывает подлинность, истинность страданий Христа, его смерти и его воскресения. Христос действительно умер на кресте, и подражанием его является мученичеством. Смерть за Христа, смерть, которую Христос победил, и смерть за него является отрицанием смерти и победой смерти. И на этом понимании, также на евхаристическом учении Дидахе, учении 12 апостолов, как раз объясняются слова святого Игнатия. Он пишет: «Я пишу церквам и всем сказываю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви, оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия, пусть измерят меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Если я пострадаю, буду отпущенником Иисуса и воскресну в нем свободным. Теперь же в узах своих я учу не желать ничего мирского или суетного. Невидимое, не невидимое, ничто не удержит меня прийти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола придут на меня. Только бы мне достигнуть Христа. Не хочу более жить жизнью человеков». Это, в общем, тоже повторение слов апостола Павла, который говорит, что уже хочу быть с Христом. Это, собственно, учение святого Игнатия. Дальше управлению церковью епископу помогают пресвитеры, старейшины. Если епископ и святой Игнатий уподобляет Христу, то пресвитеров он сравнивает с апостолами. Апостольское служение – это миссия и активное распространение христианства повсюду. Епископ постоянно связан с одной общиной. А пресвитеры, поставленные и рукоположенные епископом, помогают ему во всем, передают его учение и распоряжение. Дальше, когда число христиан увеличивается, то появляются новые приходы, как мы говорили, и пресвитеры уже там председательствуют на месте епископа. А диаконы, они несут форму социального служения. Они – живая связь епископа с народом. Сегодня диакон – это скорее помощник при богослужении. В ранней церкви диакон – это было совсем иное служение. Прежде всего, это вот социальная работа. Потому что единство в богослужении неотрывно от самой реальной взаимопомощи. В общей заботе о бедных, о вдовах, о сиротах, погребении братьев. Диаконы заботились о распространении даров, о помощи бедным, о организации совместных трапез, агап. Они разносили причастие по домам. В ранней церкви все люди, вот то, что у нас сегодня просфоры, которые мы покупаем в церкви, а так люди приносили свои хлеба. Приносили свои хлеба, и диаконы избирали из них один хлеб, на котором совершался самый совершенный, на котором совершалась Евхаристия, а остальное принималось для участия в общей трапезе, для раздачи бедным. Это тоже вся была вот забота диаконов. Так же, как и также все приносили свое вино, опять же, выбиралось вино для Евхаристии, остальное раздавалось и распространялось, и елей, и так далее. Все это вот было, так сказать, диаконской заботой. Ну, и на самом деле, в ранней церкви и миряне брали себе домой дары и могли дома причащаться, мы это знаем из источников, но также диаконы относили причащение больным, причащали больных, тех, кто в темницах и так далее. Тут нужно тоже помнить, что епископы, пресвитеры и диаконы воспринимались как три различных служения, а не три степени. Сегодня мы воспринимаем это как три степени, что, значит, вначале нужно стать диаконом, тоже еще даже до диакона чтецом, и по диаконам, потом, соответственно, пресвитером, и потом епископом. Даже в Римо-католической церкви есть целая теория о том, что там вот у диакона, у него там, скажем, я уж не помню, но, скажем, одна треть служения, у священника, у пресвитера две трети, у епископа три трети. Поэтому там епископ может служить как диакон, если он захочет, потому что, так сказать, у него есть там и то, и другое, и третье. Мы воспринимаем это совсем как разные служения, и в ранней церкви не требовалось посвящение вот этого ступенчества. То есть, если мирянина избирали епископом, то, соответственно, его сразу и рукополагали во епископы. И даже сегодня, когда нужно пройти через эти все степени, все равно мы воспринимаем это как разное служение. Не то, что там одно, так сказать, составляет некий процент благодати от другого, а просто эта благодать дается на разные типы служения. Кафоличность каждой местной церкви не значит замыкание интересов в рамках одного прихода. Каждая местная церковь знает о других, которые им тождественны по вере, по жизни, по учению, рассеянные до всех концов вселенных. И в каждом, в любом месте христианин найдет тот же самый преломляемый хлеб, который раздробляемый, но неразделяемый, услышит то же самое благовестие, то же самое Евангелие. Всюду присутствует тот же самый Христос. Вселенское единство выражается в постоянном контакте друг с другом, в заботе друг о друга. Игнатий Антиохийский своими посланиями предупреждает другие церкви против возникающих лжеучений докетов. Епископ Поликарп Смирнский, младший современник Игнатия и его друг, пишет филиппийцам, едет в Рим, чтобы решить вопрос о праздновании Пасхи, о дате празднования Пасхи. Римские христиане заботятся об умиротворении коринфской общины, в которой возникли разногласия. Именно этому посвящено послание святого Климента Римского к коринфянам. В конце первого века примерно в Коринфской церкви произошел переворот. Все священство было изгнано, а на его место были поставлены новые люди. Святой Климент, епископ римский, пишет коринфянам послание, которое, как он сам чувствует, было вдохновлено самим Господом. И в ранней церкви, опять же, это послание часто включалось в новозаветный канон. Святой Климент умолял коринфян сохранить должный порядок и восстановить прежнее священство, потому что оно было поставлено от апостолов, руками самих апостолов. И если ставить новых людей, то апостольское преемство будет прервано. И письмо подействовало, и порядок в Коринфской церкви был восстановлен, и вернулись люди, которые имели апостольское рукоположение, то есть апостольское преемство там не было прервано. Христиане повсюду создают себя новым народом, который собран из всех народов, но от всех отличным. Послание к Диогнету в памятнике ранней христианской письменности написано: «Они не живут в отдельных городах, они не имеют особого языка, отличного от другой или отличного от других жизней. Они обитают каждый в своем отечестве, но как бы временно». Это вот самая парокия. «Ибо всякая чужбина для них отечество, и всякое отечество для них чужбина». Вот в этой вот густеющей сети церквей начинают вырисовываться все новые церковные центры. Одним из них стало Смирна, малазийский город. Сегодня он в Турции, называется Измир. Это древний раннехристианский город. Ее епископом во время святого Игнатия был его младший современник, священномученик Поликарп. Он, собственно, собрал и издал письма своего учителя и друга. По свидетельству ученика святого Поликарпа, святого Иринея Леонского, Поликарп также писал послание соседним церквам, наставлял их вере. Святой Поликарп в молодости своей, по собственному признанию, знал апостола Иоанна Богослова и учился у него. Именно с именем святого Поликарпа связаны споры о дате празднования Пасхи и даже определенный конфликт с Римом, который возник. Потому что в Малайзии Пасху праздновали 14 числа еврейского месяца Нисана по лунному календарю, в день, когда, собственно, вот был распят Христос по еврейскому календарю, в один день с иудеями. Этот обычай был вдохновлен Евангелием от Иоанна, где Христос отождествлялся с пасхальным агнцем, и, соответственно, в тот же день это и праздновались. В трех других Евангелиях, так называемых синоптических, как раз символизм пасхального жертвоприношения связан с Тайной Вечерей. А четвертое Евангелие как раз строится на том, что сам Христос и есть вот этот вот заколный агнец. В Риме празднование Пасхи происходило в воскресенье, следующее за 14-м Нисана. То есть не в само число, а в ближайшее воскресенье после него. Это как раз обычай, который восходил в хронологии синоптических Евангелий, трех первых Евангелий. Различие между традициями по существу сводилось к литургической календарной практике и вопросу, кто главное в богослужебном календаре – недельный круг или пасхальный круг? Недельный или лунный календарь? В 155 году святой Поликарп ездил в Рим как раз для обсуждения этой проблемы, потому что совершались Пасха в разные дни. В Малайзии 14-го Нисана, вне зависимости на какой день попадало, в Риме – воскресенье. Попытка установить малоазийский обычай в Римской церкви успеха не имела, потому что традиция совершать литургию и Евхаристию только по воскресеньям, она к тому времени уже утвердилась. Но, несмотря на это, одновременное празднование Пасхи не было установлено вплоть до 325 года, до Никейского собора. Впоследствии обычай праздновать Пасху 14-го Нисана был осужден церковью как ересь кватродесиманов, то есть 14-десятников. Послание святого Поликарпа интересно еще также и призывом к молитве за власти придержащие. Эта традиция восходит к апостолу Павлу, с тем лишь отличием, что во время апостола Павла еще не было государственных гонений на христиан, а святой Поликарп сам был казнен римскими властями, тем не менее он пишет: «Молитесь также за царей, за власти, за князей, даже за преследующих и ненавидящих вас, и за врагов Христа, чтобы плод вашей веры был явен для всех, и сами вы были совершенны». Итак, мы говорили о мужах апостольских и о церковном устройстве, об устройстве ранней церкви, и упомянули гонения. И вот, собственно, весь вопрос. Почему, собственно, начались гонения? Почему они стали таким фактором церковной действительности? Что Римская империя, она, в общем-то, не была ни кровожадной, ни фанатичной. Напротив, она терпима была даже к самым странным культам, даже самым таким весьма-весьма странным. А почему же она не смогла стерпеть христианство? Вначале, конечно, римская власть вообще христиан не заметила, не отличила их от иудеев, которые к тому времени уже завоевали себе статус законной религии. То есть под покровом иудейства, это выражение Тертуллиана, церковь встала на ноги, распространилась по всей империи и укрепилась. Но уже даже в этот ранний период церковь сталкивалась с непониманием толпы, христиане сталкиваются с неприязнью, с ненавистью. То есть у них отсутствовали храмы, ночные собрания, таинственные обряды, общие трапезы у мужчин и женщин. Все это такое вызывало подозрения, вызывало разные слухи и сплетни. Но это, хотя и создавало атмосферу благоприятную для гонений, но не могло стать их причиной. А римское государство было правовым и не допускало самоуправства толпы. Значит, собственно, причину гонений нужно было искать в самой сущности римской государственности. Конечно, начало христианства, оно довольно дурную ему репутацию создавало для римлян. То есть римское должностное лицо, прокуратор, обладавшее полнотой власти, казнил основателя христианства как государственного преступника, а христиане ему поклонялись как Богу. Как же, собственно, после этого могли к христианству относиться официальные римские власти? Но можно было, с другой стороны, и по-другому на эту проблему взглянуть, потому что, в общем-то, Понтий Пилат Христа не хотел казнить, казнил его, в общем-то, бессудно, по настоянию толпы, без надлежащих процедур, чтобы успокоить иудеев и предотвратить бунт, не потому что он считал Иисуса Христа виновным против римского государства. Таким образом, если вот так интерпретировать, надежда на понимание сохранялась. Сам Господь сказал, что возможно честно служить кесарю и сохранять верность Богу. А ранняя церковь, она отказалась себя отождествлять с националистами-зелотами, участвовать в восстаниях против римлян. И когда началось восстание против римлян в 66 году, христиане были даже изгнаны из Иерусалима, как потенциальная пятая колонна. То же самое во время восстания Бар-Кохбы с 132 по 135 год вновь христиан изгнали из Иерусалима, Иудеи. Христиане, которые занимались миссией среди язычников, тоже не хотели совсем ссориться с римскими властями, о чьем обращении они молились. Апостол Павел, как мы помним, все время подчеркивал свое римское гражданство и говорил, что к властям нужно относиться как к исполнителям божественного промысла для ограничения преступности. По велению самого Господа христиане послушно платили налоги. Церковь, нацеленная на миссию язычников, крайне была заинтересована в сохранении законности и порядка. Совсем не хотела принимать такое огульно-критическое отношение к государству. Христиане видели руку Божию, о чем мы уже говорили, в появлении этого мира римского, римского мира, Пакс Романа, и видели не случайность и не совпадение в том, что Христос явился именно тогда, когда Август распространил свое владычество по всей вселенной. С точки зрения христиан, у государства одна проблема была – это ветхое язычество. Стоило государству изменить религию, все стало просто идеальным. Но империя не была заинтересована в уходе от римских богов, которые даровали ей владычество над всем миром. В империи существовала своя национально-политическая религия. Это не была ни система верований, ни система нравственности, а скорее культ, который был до мелочей разработан, каждый гражданин обязан был его исполнять. Ну, как, скажем, в позднесоветское время, когда были определенные правила, которые, то есть, уже там мало кого интересовало, и верить, что в это нет, но изволь там отсидеть на собрании, проголосовать, пойти на демонстрацию, там еще что-то, и там публично всего этого не критикуй. То есть другого не требовалось. И римляне верили, что от соблюдения этого ритуала зависело и благорастворение воздухов, и победа над врагами, и благосостояние всей империи. Это был символ. Мало кто в него верил, но с этим было связано все римское. И отказаться его соблюдать – это значит выйти из лояльности, проявить свою такую высшую нелояльность, высшую непокорность государства. То есть это было даже не религиозное действие, а гражданский политический акт. Принести жертву перед статуей императора – это был гражданский акт, как в советское время там, пойти проголосовать. Но тот, кто там публично отказывался это делать, то это просто, ну, представьте себе, в советское время кто-то публично отказался бы голосовать. Там может там как-то взять, открепить на талон и не пойти, это одно. Но вот публично отказаться это не потерпели бы. Это значит оказаться бунтовщиком. Для античного человека отказаться от своих богов также значило отказаться от своей семьи, от своего народа, от своей родины. Личные веры и неверия, они, собственно, не касались вопроса религии, и религия, собственно, не была вопросом истины, а лишь признанием существующего строя, законности, целесообразности. Поэтому даже неверующие люди соблюдали все необходимые ритуалы, потому что от этого зависел закон и порядок. Языческая религия в Риме была государственной в полном смысле этого слова, где государственность переплеталась с религией. Поэтому тот вызов, который христианская церковь бросила язычеству, он оказался и воспринимался как и вызов государству. В Римской империи единой языческой церкви не существовало, и поэтому, скорее, государство несло ответственность за всевозможные культы. Мы уже говорили о необычайном разнообразии всевозможных языческих культов и вообще религиозной жизни империи. И ни один из языческих культов других не исключал. Можно было совмещать их хоть все, пожалуйста. Только лишь, так сказать, финансовая сторона тут человека ограничивала в этом. И убеждение, что различные божества являются лишь именами одного и того же некого верховного бога, либо его местными представителями, оно придавало некое такое подобие единства всему этому языческому разнообразию. Римское правительство было терпимо абсолютно к любому местному культу, если только он не призывал к бунту и не подрывал нравственности. И даже римляне считали, что одна из их причин, их военных успехов, то, что они никогда не надругались над местными божествами, наоборот, готовы были им поклоняться, их принимать в свой пантеон, и местные божества поэтому также им благоволили и позволяли завоевывать эти народы. Поэтому это особое благочестие. Чем большему количеству богов ты оказываешь почтение, тем более ты благочестив, и тем больше боги стремятся тебе в этом помогать. Требовалось лишь два критерия для признания веры. Это ее, как мы уже говорили, древность и ее народность. То есть вера закона, если она связана с народом, с местными верованиями, и существует место и время, существует долго. То есть религия всегда была делом местным, связанным с определенным народом, проживавшим на определенном территории, и делом древним, связанным с историей этого народа. Сложнее было, конечно, римлянам ассимилировать свой пантеон бога иудеев, который не имел изображения и не принимал жертвоприношения где-нибудь, кроме Иерусалима. Сами иудеи не позволяли помещать его изображение где-либо и настойчиво уклонялись от поклонения римским богам. Иудеи были монотеистами и понимали, конечно, что их вера исключает все остальные формы религии. Но, тем не менее, несмотря на сложности с евреями, всю странность их религии, римляне все-таки, как правило, готовы были это терпеть, потому что эта религия была... Два критерия есть – место и время – национальный и древний. И к тому же сами евреи занимали важную нишу на Востоке, которая была, так сказать, плацдармом для дальнейших восточных завоеваний римлян, поэтому им важно было хранить там мир, и в этом смысле они соглашались подчиниться даже вот этим на месте, этим странным требованиям евреев, не заставлять их приносить жертвы императору. И так, скрипя сердце, они признали дозволенной иудейскую религию. Льготы были предоставлены иудейскому народу еще потому, что их обряды казались странными и грязными, и римляне считали, что просто иудеи не смогут себе много народу привлечь, потому что это оттолкнет любого цивилизованного человека, все их правила. Поэтому, да, в общем, ладно, хотите, вы там свою веру исповедуете, лишь бы нам не мешало. До восстаний иудейских римляне относились к ним с подчеркнутой терпимостью. Август даровал им значительные привилегии, которые после кризиса при Калигуле, Калигула хотел свою статую возвести в Иерусалимском храме, но Калигула был низвергнут, и они были возобновлены Клавдием. Но обстоятельства изменились, когда появилось христианство. То есть вначале римляне классифицировали христиан как отступников от иудейства. Именно те черты, которые отличали христиан от иудеев, они делали очень подозрительными саму христианскую религию, потому что у нее не было древности с точки зрения римлян, и, соответственно, она не была местной национальной верой. Она предназначалась для всех народов. То есть для римляна-консерватора она виделась новой религией, которая живет прозелитами из других религий. И если пропаганда своих религий служителями других культов виделась скорее как случайное событие, не в этом было главное, ну там один-другой перейдет, ничего страшного, то тут как бы весь смысл христианства именно в распространении своей веры для представителей других религий. То есть для христиан, собственно, миссионерство – это их modus vivendi, то есть способ жизни. Христиане могли требовать веротерпимости либо во имя истины, либо во имя свободы совести. Но так как для римлян основой религии была ее давность, то тогда христианство, которое они видели как новая религия, автоматически становилось религией ложной. Понятие свободы совести, столь важного для современного человека, для них не существовало вовсе. Тогда просто это, собственно, христианство, оно создало такое понятие. Только государство, а не сам человек, не какая-то личность, не индивидуум имело право устанавливать и узаконивать религиозные культы. Восставая против государственной религии, христиане также делались виновными и в государственном преступлении. Они принципиально становились врагами государства. И при таком взгляде на христианство можно было уже совершенно там криво и косо истолковывать ряд черт их жизни. Их ночные собрания, ожидания некого грядущего царя, уклонение некоторых из них от военной службы и, прежде всего, отказ от принесения жертвы императору. Христиане, они отказывались сознательно, отказывались от исполнения такого самого очевидного, такого простейшего гражданского долга – бросить несколько зерен ладана на жаровню перед статуей императора. Начиная с апостола Павла, они утверждали свою лояльность, они молились за императора, за власть, за родину, но они отказывались признать императора Господом и воздавать ему хотя бы внешнее поклонение, потому что это поклонение идолам, и они знают лишь одного Господа Иисуса Христа. Христиане принимали государство и общество, но лишь в той мере, в которой они не ограничивали господство Христа и не заглушали исповедание царства.
Я так понимаю, что от иудеев тоже не требовалось воздавать почести?
От иудеев не требовалось, но иудеи были древней религией, народной религией. Им было даровано исключение законное. Христианам это исключение не давалось, что это была подозрительная религия, основанная преступником, религия новая, религия, не принадлежащая ни к одному народу, то есть по определению ложная, и помимо всего еще прочего, так сказать, нечем было защититься и нечем было, так сказать, загородиться и объяснить, почему они вот от такого очевидного гражданского долга. И по большей части, если там иудей говорил, что я с древности иудеи, всегда мы так поступали, то христианин, который вчера был язычником, так сказать не мог. То есть он в это исключение никак не вписывался. Иудеи, они молились, они там был договор, они молились за императора. Вот это, так сказать, ладно уже, вот для иудеев такое исключение сделано. Итак, христиане своим отказом показывали, что они единственные во всем мире тогдашнем, фактически верили в реальность идолов. Это идолы, но как бесы. Они признавали их реальность и отказывались им поклоняться, потому что они узурпировали власть Бога. Всем остальным было все равно, лишь бы сохранялось, так сказать, статус-кво. Христиане восставали, бросали вызов дьяволу, бросали вызов его владычеству над этим миром и поклонялись только единому Богу. И, собственно, явление христианства в мире – это было явление в ней Господа для борьбы с тем, кто узурпировал его власть. Церковь стала свидетельницей его пришествия и присутствия. И это свидетельство, оно принесло всему миру. Это вот темы предыстория гонения. А дальше первое известное гонение – это гонение Нерона. В Риме разразился невиданный пожар. По слухам, начал сам Нерон. Чтобы снять подозрение с себя, Нерон как раз объявил о вине христиан.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.